Глава 73. Чья-то рука тронула плечо. Десмонд открыл глаза. Над ним склонилась Эйвери. Бледное худое лицо маячило, как призрак, в зеленоватом аварийном освещении самолета. Рядом в спальном мешке лежала крепко спящая Пейтон. Эйвери не стала ее будить, видимо, не случайно, и заговорила едва слышным шепотом:
«Ты в порядке?»
Тело лихорадило и саднило, возможно, из-за воспоминаний. Впрочем, он не торопился признаваться, что к нему вернулась еще одна частица памяти. «Конечно. А что?» Эйвери скептически осмотрела его.
«Тебя трясло, как в бреду. Короче, у нас проблема».
«Какого рода?»
«Вопрос жизни и смерти, вот какого».
Эйвери сообщила, что они вот-вот покинут пределы Африки, пересекут Средиземное море и на пути к Шотландии войдут в европейское воздушное пространство. «И что?»
«И то, если европейские страны закрыли свои границы, по примеру США и Кении, нас могут сбить».
«Проблема так проблема. А вокруг облететь можно?»
«Горючего не хватит».
«Да заправиться».
«Не тупи», — перебила Эйвери. «Любая посадка таит в себе риск. Если мы сядем в аэропорту, местные власти, скорее всего, отберут самолет, а нас посадят в закрытую санитарную зону. В лучшем случае».
Эйвери кивнула в сторону Пейтон.
«Спящую красавицу будить?»
«Нет», — быстро откликнулся Десмонд. «И не называй ее так. Она выносливее, чем ты думаешь». Эйвери скривила губы.
«Меня не выносливость ее волнует».
«На корабле она пыталась спасти своих. Ты поступил бы на ее месте так же». Блондинка пропустила реплику мимо ушей.
«Что предлагаешь?»
«Где нас могут сбить с меньшей вероятностью?»
«Где? Понятия не имею».
«У кого здесь самый мощный ВВС?»
«Ну, не знаю. У Великобритании, Германии, Франции».
«А как насчет Испании?» Эйвери на минуту задумалась.
«Самолеты у них есть, но нет денег на ремонт и подготовку к полетам. Экономика Испании не вылезает из кризиса уже несколько лет». «Ну хорошо, летим через Испанию, испытаем судьбу, а уже оттуда к Шетландским островам».
«А что на самих островах? Уж там-то нас точно собьют».
«Об этом мы подумаем позже».
Прежде чем Десмонд успел что-либо возразить, Эйвери скрылась в кабине пилота. Десмонд поправил свернутой трубкой одеяло под головой Пейтон и некоторое время смотрел на спящую. Он закрыл глаза и попытался вспомнить, что было потом. Первичное размещение акций Сайнет внесло в жизнь Десмонда непредвиденный поворот. Курс акций взлетел до заоблачных высот. Формально его доля в компании чуть более 1% тянуло на 3 290 000 долларов. В действительности же все принадлежащие ему опционы были заблокированы специальной оговоркой, не позволявшей сотрудникам компании продавать свои акции либо исполнять опционы в течение 6 месяцев после выхода компании на фондовую биржу. Эти полгода тянулись для Десмонда и всех работников Сайнет бесконечно долго. Превращение компании в открытое акционерное общество сильно изменило ее. Теперь руководство волновали исключительно биржевые котировки и связи с инвесторами. Всех заботило, какой доход будет показан за квартал, остальное потеряло значение. Компания постоянно выпускала пресс-релизы, стараясь привлечь к себе еще больше внимания. Если раньше они думали о стратегии, шли на риск и пытались поставить бизнес на долговременную основу, то теперь играли наверняка, старались лишь не провалить показатели роста и выручки. О прибыли по-прежнему не шло речи. Десмонд чувствовал приближение конца. К августу, когда закончился ограничительный период, курс акций еще немного подрос. Прилив 1999 года поднял с мели множество кораблей, но больше других — горячие доткомы. Доля Десмонда уже составляла 7 840 000 долларов. Он продал все до единой акции и уволился с работы. Учитывая доход от реализации опционов в двух других компаниях, превращенных в открытое акционерное общество, и еще одной, которая была продана новым владельцам, состояние Десмонда только за год превысило 9 миллионов. Пейтон настояла, чтобы он поступил с ее долей акций, как со своей. Десмонд продал их и перевел деньги на два отдельных банковских счета. Пейтон не желала размежевания, ни банковских счетов, ни личных отношений. Она предложила Десмонду жить вместе. Он колебался, опасаясь ее ранить. Но и отказ причинил бы ей страдания. Они купили небольшой домик в Пало-Альто-Хиллз. Переезд дался легче легкого. Десмонд попросту подцепил свой жилой прицеп, загнал его на подъездную дорожку и перенес скромные пожитки в дом. Несмотря на свалившееся богатство, Пейтон ни капли не изменилась. По-прежнему училась на медфакультете, нередко до изнеможения, а в свободное время обустраивала новое жилище. Она без посторонней помощи покрасила комнаты, оклеила обоями санузел. Каждые выходные наготове имелся очередной проект усовершенствования семейного гнезда. Десмонд тоже прилагал руки, однако ему казалось, что Пейтон затевает свои проекты с задней мыслью — дать ему какое-нибудь занятие. Несколько месяцев после увольнения из Сайнет он пролежал на диване, бродя по сети, либо читая. Последние полгода после выхода Сайнет на фондовую биржу работать приходилось на износ, сидеть ночами, чтобы сдать задание к сроку. Предыдущий год был не намного лучше. Десмонду казалось, что полтора года вместили в себя целых 20 лет труда. Он совершенно вымотался. Однако этим проблемы не ограничивались. Десмонд надеялся, что финансовая свобода сделает его другим человеком, разбудит новые чувства. Выбравшись, наконец, из туннеля на другую сторону, он, по идее, мог расслабиться и полностью открыться жизни. И любви. Любви без тайных опасений. Любви к Пейтон. Но стена в душе никуда не делась. Он ощущал себя гончей, которая всю жизнь бегала по треку за фальшивым зайцем, а поймав его, вдруг обнаружила, что ее обвели вокруг пальца. Десмонд понял, настоящая проблема засела намного глубже, на подсознательном уровне. Он стал читать статьи по психологии, искать информацию в интернете. Поэтому все больше тревожилось, предлагало несметное количество решений.
«Тебе надо больше заниматься спортом, Дес. Твой организм привык к физическим нагрузкам».
Он записался в спортзал и стал бегать с Пейтон по утрам. Каждую субботу они ходили плавать. Не помогло. Как и предложение чаще бывать на людях.
«Надо больше общаться с другими», — твердила Пейтон. «Если только сидеть дома, любой одеревенеет».
Десмонд записался в клуб книголюбов, поступил в Стэнфорд на интересующие его курсы астрофизики и психологии. Не меньше двух раз в неделю обедал с бывшими коллегами по работе. Ничего не менялось. Пейтон уговорила его сходить к врачу.
«По-моему, ты съезжаешь в бездну. Дес, пожалуйста, сделай это ради меня».
В кабинете семейного врача он заполнил анкету. В смотровой комнате доктор сел напротив пациента и сказал.
«Во-первых, то, что вы ощущаете, далеко не редкость. Депрессия возникает у людей любого возраста, национальности и социального происхождения. Иногда она быстро проходит, а иногда превращается в хроническое расстройство, требующее лечения в течение длительного периода. Напоминаю, депрессия — медицинское явление. Я выпишу вам лекарство, селективный ингибитор обратного захвата серотонина, сокращенно СОЗС. В вашем конкретном случае, ввиду серьезности симптомов, я настоятельно рекомендую записаться на прием к психотерапевту, который выявит другие подспудные проблемы и триггерные факторы в повседневной жизни и научит вас их контролировать. Многим пациентам помогали исключительно таблетки, но гораздо больше людей восстанавливались благодаря сочетанию медикаментозного лечения и психотерапии».
Рекомендованного семейным доктором психотерапевта звали Томас Дженсон. На вид ему было больше 60, седые волосы коротко подстрижены, на губах добрая улыбка. Он внимательно выслушал рассказ Десмонда о детстве и всех значительных событиях вплоть до сегодняшнего дня. Специалист вел подробную запись, и когда Десмонд закончил, заверил его, что сможет помочь, попросив лишь несколько дней на размышление. Когда Десмонд вернулся, психотерапевт уселся напротив в клубное кресло с блокнотом на коленях и неторопливо заговорил размеренным тоном.
«На мой взгляд, вы страдаете от явления, которое мы называем посттравматическим стрессовым расстройством, сокращенно ПТСР».
Десмонд такого не ожидал.
«Подозреваю, что расстройство развелось у вас после пожара, в котором погибла ваша семья. Мне кажется, вы так и не оправились от этой травмы. Хуже того, вы попали во враждебное окружение в доме вашего дяди. Первые годы прошли в постоянном страхе голодной смерти и словесных оскорблений. Работая на буровой, вы подвергались еще и физической опасности. Ваши шрамы — красноречивое тому свидетельство. А в последний период жизни с вашим дядей...» — психотерапевт заглянул в свои записи. «Несмотря на то, что вы выпускали пар, пили, дрались, опасность и страх никогда не отступали. Вам не позволили по-настоящему проститься с дядей после его смерти. Ваши истинные чувства к нему остались под спудом. Едва он погиб, как ваша жизнь вновь оказалась под угрозой, вам пришлось вступить в смертельную схватку, убить человека, что само по себе крайне травматично. То, что, убив его, вы не испытали почти никаких эмоций, говорит, что ваша душа к тому времени покрылась эмоциональными рубцами и потеряла чувствительность. Наши мозги напоминают мышцы, Десмонд. Они приспосабливаются к тяготам, которые мы испытываем. Люди — чрезвычайно адаптивные существа. Мы меняемся, чтобы выжить в той среде, в которой вынуждены обитать. Ваша среда обитания практически непрерывно подвергала вас опасности. С момента гибели родителей во время пожара вы всю вашу жизнь были под угрозой физических и эмоциональных травм. Даже после переезда в Калифорнию вы боялись, что кто-нибудь из Оклахомы разыщет и арестует вас. Вас страшило потерять завещанные вам дядей средства к существованию. Возможно, еще более серьезное влияние оказало на вас потеря близких вам людей, вашей семьи, библиотекаря, доктор еще раз заглянул в записи, Агнес, вашего дяди. Все, к кому вы привязались, выпали из вашей жизни. И не просто выпали, это происходило в моменты, когда вы меньше всего к этому были готовы. Теперь ваш разум подсознательно пытается вас защитить. Этот паттерн мне хорошо знаком. Человек хочет любить, заботиться, но стоит ему начать это делать, как вдруг обстоятельства лишают его объекта обожания. Поэтому разум не позволяет вам любить. Вы ведете непрестанную войну с собственным разумом.
Десмонд несколько минут сидел молча, переваривая сказанное.
«Ну ладно. Допустим, я согласен с диагнозом. Как это исправить?» «Ответить нелегко. Вы стали таким, как сейчас, не за один день. Поэтому расстройство быстро не пройдет. Потребуется время и вера в успех с вашей стороны. Надежда способна творить чудеса».
Психотерапевт предложил продолжать принимать таблетки от депрессии и приходить к нему на консультацию 2 раза в неделю. Уныние, охватившее Десмонда, не шло ни в какое сравнение с эйфорией в момент прибытия в Кремниевую долину. Почти каждую неделю на фондовую биржу выходила новая компания, штампуя новых миллионеров целыми сотнями. Десмонд смотрел на это скептически. Известное высказывание Уоррена Баффета «Жадничай, когда другие боятся, бойся, когда другие жадничают» отлично подходило к случаю. Он вложил свои деньги и деньги Пейтон в облигации. Небольшую их долю он поставил на банкротство некоторых компаний, которые, на его взгляд, были обречены. Поработав внутри доткомовских стартапов, он научился оценивать их технологии и видеть реальную картину за брехнёй финансовых отчетов и пресс-релизов. Десмонд целыми днями прослушивал квартальные конференции инвесторов и рыночных аналитиков. Поначалу Десмонд проигрывал свои ставки. С осени 1999 до начала 2000 года он потерял почти 500 000 долларов. Казалось, весь мир сошел с ума. За 1999 год первичное размещение акций произвели 457 компаний, в основном из сферы хай-тека. Стоимость акций 117 из них удвоилась к концу первого дня торгов. Эйфория царила не только в отношении новых компаний. 25 ноября 1998 года Books a Million объявила о реорганизации своего веб-сайта. Курс их акций за неделю взлетел вверх на 1000%. Некоторые фирмы использовали собственные ценные бумаги для скупки других стартапов. Yahoo скупила акции Broadcast.com за 5,9 миллиарда долларов, а GeoCities за 3,57 миллиарда. Испанский оператор связи приобрел Lycos за 12,5 миллиардов долларов. Несколько лет спустя он избавился от фирмы меньше, чем за 96 миллионов, потеряв более 99% вложенных средств. В январе 2000 года состоялось второе по размерам поглощение за всю историю. AOL приобрела Time Warner. Во время показа большого финала бейсбольной лиги 2000 года крутились рекламные ролики 16 доткомов. Каждый ролик стоил 2 миллиона. Фондовый рынок взлетел в стратосферу и грохнулся. В марте 2000 года курс акций полетел вниз с такой же скоростью, с какой до этого рос. За последующие 2,5 года акции растеряли курсовую стоимость на 5 триллионов долларов. Народ ломанулся в облигации, медвежьи ставки Десмонда окупились с лихвой. К концу 2000 года их совместное 9-миллионное состояние превратилось в 19-миллионное, правда, 4 миллиона съели налоги. После этого Десмонд стал осторожничать, вкладывая деньги только в ценные бумаги высокого качества. Каждую неделю кто-нибудь из его друзей терял либо работу, либо работодателя из-за банкротства. Десмонд им сочувствовал. Он не успел забыть разорение XTV и последовавший за ним период выживания на консервированной тушенке и бабах. Помогал друзьям, чем мог. Приглашал на обед, неизменно оплачивая счет, делал подсказки, если слышал, что где-то открылась вакансия. От их рассказов стыла кровь в жилах. Увольнения превратились в массовое кровопускание. Сотрудников приглашали в комнату для совещаний целыми толпами и сообщали, что они здесь больше не работают. Консультанты раздавали им конверты с юридическими оправданиями. Иногда под раздачу попадали и сами кадровики, получавшие от консультантов конверты сразу после того, как остальные уволенные покинули помещение. Кафешки, где новоявленные предприниматели с лучезарным взглядом когда-то чиркали на салфетках свои бизнес-идеи, теперь были заполнены составляющими резюме безработными. Бедолаги писали и переписывали заявки, проверяли на ошибки, взвешивали убедительность и, наконец, распечатывали на плотной бумаге, чтобы хоть чем-то выделиться среди других. Директора стартапов с теоретическими состояниями в миллионы долларов вдруг лишались последнего и переезжали жить к родителям, своим или жены. Множество сотрудников компаний, которые превратили в открытое акционерное общество, так и не дождались окончания ограничительного периода и не успели продать акции. Их фирмы испустили дух раньше. Десмонд наблюдал за побоищем, не веря глазам. Мир словно знал лишь две крайности — либо безудержная гонка к вершине, либо падение в отвесную пропасть. Он тоже падал в пропасть, только другого рода. С каждым месяцем надежды на изменение диагноза к лучшему таяли. Таблетки помогали, встречи с доктором Дженсеном тоже, но Десмонд топтался на месте. Дальнейшего улучшения не наступало. Зато оно наступило у Пейтон. Девушка мало-помалу продвигалась вперед, относилась к учебе как к делу чести, вышла в отличницы. Она расцвела, превратившись в необычайно привлекательную женщину. Пейтон созрела для большего. Десмонда это тревожило. Он сомневался, что когда-либо станет достойным ее мужчиной. Миновало Рождество 2000 года. У себя дома в Пало-Альто они поставили небольшую елку и остались верны традиции не дарить подарки дороже 10 долларов. Правда, Пейтон все-таки схимичила, подарив модель самолета в коробке. «Красивый».
«Подарок не самолет».
Пейтон схватила друга за руку и сжала ее.
«Давай съездим в путешествие. В Австралию, где ты родился. Посмотрим, что с домом. Съездим в Оклахому, где ты вырос».
Десмонд сообразил, к чему она клонит. Поездка по местам, доставившим столько боли, могла бы помочь преодолеть прошлое и повернуться лицом к будущему. Он настолько отчаялся, что был готов испробовать какие угодно методы, а потому согласился. В Австралии они гуляли по полям, где Десмонд когда-то играл ребенком. Сходили к зарослям, где он строил форт в тот памятный день, даже вернули на место перевернутые камни, которые мальчишка притащил из ручья 18 лет назад. Дом, вернее, его обгоревшие останки, был на месте. Десмонд постоял во дворе, окруженном забором, откуда бросился в огонь. Перелом не наступил. Никаких слез, одна лишь горечь. В Аделаиде они на неделю остановились в отеле. Десмонд попытался разыскать Шарлотту, однако у него ничего не вышло. Он не знал ее фамилии. Добровольцами по преодолению последствий пожаров 1983 года работали более 100 тысяч человек. Вдобавок, с тех пор прошло почти 18 лет. Шарлотта могла уехать в другой город или даже страну. В Оклахома-Сити они взяли на прокат машину, двинулись на юг, через Норман и Нобл, и, наконец, прибыли на Слоттервилл-Роуд. Десмонд остановил машину у дома, в котором провел детство и отрочество, дома Орвилла. Некогда дом был частью фермерского надела, но землю продал либо сам Орвилл, либо кто-то еще до него. Текущие владельцы перекрасили стены и настелили новую крышу. Яркое апрельское солнце сверкало на битумной плитке. Под восстановленным навесом с железной крышей стояли пикап «Шевроле» и легковой «Форд». На крыльце — красный велосипед «Хаффи» примерно такого же размера, как купленный Десмондом в ломбарде и чуть не отобранный у него дядей. Дверь в сарай была открыта. Старый Студебеккер исчез. Десмонд скользнул взглядом по тому месту, где когда-то стоял над истекающим кровью Дейлом Эппли, сжимая нож от газона косилки. Пейтон обняла друга.
«Хочешь зайти?»
«Нет, с меня хватит». Они проехали по шоссе 77 в Нобл, мимо лавки, хозяин которой не дал умереть мальчишке с голоду. Городок почти не изменился. Пообедав в маленьком кафе на третьей улице, пара пешком дошла до библиотеки. За стойкой сидела девушка на несколько лет моложе Десмонда с автоматическим карандашом в руке. Перед ней лежала открытая книга. Судя по виду, еще одна студентка Оклахомского университета.
«Нужна помощь?» — спросила она.
«Не, мы только посмотреть». Десмонд подошел к стеллажам с художественной литературой. Пейтон, не отставая, шла следом. Он нашел несколько книг, которые прочитал в детстве. «Остров голубых дельфинов», «Топор», «Гиперион». Он даже помнил, где именно их читал. Библиотека практически не изменилась. Табличка на дверях кабинета научной работы сообщала: «Технологический центр межбиблиотечной системы «Следопыт» был создан на добрую память об Агнес Т. Лоуренс». Ничего лучшего в этой библиотеке Десмонду не доводилось читать. Он взял Пейтон за руку.
«Поехали домой».